Всего лишь один атом на 10 миллионов меняет все. Нет его, и перед вами бесполезный кусок плохого изолятора. Несколько лишних, и это уже плохой проводник. Кремний. Сам по себе ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Он не проводит ток, как медь, но и не изолирует, как резина. Всего лишь один лишний атом на 10 миллионов. Один атом фосфора или один атом бора превращает его в героя этого подкаста. Мы говорим о транзисторе. На сегодняшний день их произведено 10 секстиллионов штук. Это число с 22 нулями. 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Вот столько! Это сравнимо с числом звезд в наблюдаемой Вселенной. На каждого живущего человека сегодня приходится 1 триллион транзисторов. Просто немыслимо. Они в телефонах, в часах, в умных, да и на самом деле в любых колонках, компьютерах, автомобилях, самолетах, ракетах, медицинском оборудовании, лифтах, брелках для авто, детских игрушках. Так, в iPhone 15 их 19 миллиардов штук. В Toyota Camry 10. В марсоходе Curiosity 10 миллионов. В Bluetooth наушниках 500 миллионов. Все потому, что транзисторы умеют считать нолики и единички. И один транзистор – это ноль без единички, а несколько тысяч – уже компьютер. Ну а началось все больше 100 лет назад с попытки усилить телефонный сигнал. У инженеров того времени была очень практическая задача – усилить затухающий электрический сигнал. Голос через провод передается в виде электромагнитной волны, которая повторяет форму звуковой волны человеческого голоса. И это сильно отличается от телеграфа, где в линии либо есть сигнал, либо нет. Такая волна затухает на расстоянии нескольких десятков километров.
И разобрать после этого слова уже невозможно.
Поэтому первые телефонные линии – это просто медная проволока между телефонами, находящимися на расстоянии нескольких километров. Рекорд 80-х годов 19 века – это 300 километров между Бостоном и Нью-Йорком. Но качество было отвратительное. Однако телефон был слишком хорош, чтобы ограничиваться соседними городишками. AT&T тогда мечтал о трансконтинентальных линиях через всю Америку. Первое, что можно было сделать – проложить кабель потолще. Сигнал затухает из-за сопротивления кабеля, а чем кабель толще, тем меньше сопротивления. Ну, это как с водой. Чем толще труба, тем легче течет по ней вода. Потом были электромеханические усилители. Подобные уже использовались в телеграфе. Тут их улучшили для телефона. Поставили мембрану и насыпали угольного порошка. Ослабевший сигнал дергал мембрану, она давила на порошок и меняла его плотность. То больше, то меньше. А у угольного порошка есть такое прикольное свойство. В зависимости от плотности меняется и его электрическое сопротивление. Поэтому, если через него пропустить сильный ток, то на него будет накладываться движение порошка, то есть движение мембраны, то есть изначальный сигнал, который эту мембрану и двигает. Тут на самом деле сокрыт очень важный момент. Так работают вообще все усилители сигналов. С помощью слабого сигнала мы управляем сильным током и как бы делаем его похожим по форме на изначальный слабый сигнал. Это называется модуляция. То есть мы слабым усилием создаем сильное влияние. Но это как булыжник столкнуть с горы. Мы приложили мало сил, а эффект – ого-го. Так сигнал можно было передать на сотни километров. Ну, вот и все. Хорошо же? Но нет. Проблема с механикой в том, что, во-первых, она стареет и изнашивается. Соединения ломаются, порошок слеживается, мембраны теряют упругость. Во-вторых, подмешивалось много шумов. Вибрации, ход мембраны, шорох порошка. С каждой станции звук становился все хуже и хуже. А в-третьих, механика не успевает за высокочастотным сигналом, потому что обладает инерцией.
В итоге и высокие частоты голоса срезаются, потому что механика не успевает так часто вибрировать.
А для распознавания голоса это критически важно. В общем, жизнь телефонистов в 19 веке была безбедная, но уж очень нервная. До появления вакуумной лампы. Это вообще что? А это тот самый теплый ламповый звук аудиофилов. Вот только он не теплый,
а горячий, просто раскаленный.
Это же, по сути, обычная лампа накаливания. Вольфрамовая нить разогрета до нескольких сотен градусов. Вакуумная она называется, потому что внутри лампы очень высокий вакуум. Давление там в миллиард раз меньше, чем атмосферное, которое окружает нас. И зачем? А дело в том, что металл при значительном нагреве начинает испускать электроны. То есть нить накаливания разогревает металлическую проволоку, электрод, и электроны в нем покидают свои атомы и начинают свободно путешествовать по кристаллической решетке. Этот электрод называется катод. В лампе есть еще один электрод – анод. И вот если на анод подать плюс, то все отлетевшие электроны начинают лететь именно к нему. Ток течет. То есть очень много, целый поток электронов летит от катода к аноду. А вакуум нужен для того, чтобы электрончики не сталкивались с атомами газа и не отскакивали. И вдруг, в 1906 году, американский изобретатель Ли де Форест задал себе вопрос: а что, если добавить третий электрод, тонкую сетку, и подать на нее слабый ток? Будет весело. И вот если на сетке будет слабый плюс, то он усиливает испускание электронов, потому что дополнительно к аноду притягивает их. А если подать туда слабый минус, то он начинает отталкивать электроны, и до анода долетает меньше. Ну, кайф. А что, если плавно менять напряжение на сетке? Внезапно так же плавно будет изменяться и электронный ток от катода к аноду. Получается, что если на сетку завели слабый сигнал, то он будет придавать сильному току точно такую же форму, только он будет намного сильнее. Вуаля! То же самое, что мы получали с помощью механического усилителя пару десятилетий назад, только намного чище и надежнее. В лампах нет движущихся частей, и они значительно меньше подвержены вибрациям. В 1915 году AT&T запустила первую телефонную линию, соединившую побережье. Александр Грэм Белл снял трубку в Нью-Йорке, а его помощник Уотсон в Сан-Франциско. И Белл повторил ту же фразу, что он говорил 40 лет назад Уотсону. Тогда они находились в разных комнатах его лаборатории в Бостоне, а теперь на расстоянии 5000 километров. В этот раз Уотсон примчаться уже не мог. 40 лет AT&T шла от первого рабочего телефона до первой трансконтинентальной рабочей телефонной линии. Это было мечтой Белла и проектом Теодора Вейла, президента компании в тот период. И это был своего рода проект «Аполлон» начала 20 века. В 1909-м Вейл сказал, что трансконтинентальная линия должна быть построена к 1915-му, к открытию Панамско-Тихоокеанской выставки Сан-Франциско. AT&T нанимала лучших инженеров и скупала патенты. Одним из них оказалась та самая вакуумная лампа Ли де Фореста, которую купили за 390 тысяч долларов. В R&D-лабораториях AT&T допилили сырой, нестабильный тестовый продукт с очень слабым усилением сигнала до надежного рабочего усилителя. На линии Нью-Йорк-Сан-Франциско через каждые несколько сотен километров стояли станции с усилительными каскадами на этих самых электронных лампах. Это были не коробочки на столбах, а целые здания в крупных городах. А в 1956 году протянули даже трансатлантический кабель ТАТ-1 от Нью-Йорка до Лондона. Там каждые 70 километров в утолщениях кабеля стояли сверхнадежные ламповые усилители, которые питались напряжением в 2000 вольт. И вот все хорошо, да? Есть рабочие усилители, научились их делать массово, но людям все время чего-то не хватает. Что не так-то? Наверняка среди слушающих этот эпизод есть еще те, кто открывал крышку старого лампового приемника и видел внутри тусклое красное свечение катодов ламп, держал эти лампы в руках и задавался вопросом, что за серебряное напыление внутри. Вакуумная лампа – это инженерное чудо. Она очень красива и вызывает трепет технарей. Но она огромная. Даже самые маленькие лампы были размером с ноготь. Она потребляла катастрофически много энергии. Ведь вольфрамовую нить нужно разогреть до нескольких сотен градусов. Соответственно, они очень сильно греются, и это тепло нужно отводить, особенно если нужны системы на тысячи ламп. Для создания такого глубокого вакуума нужна была специальная техника. Сначала насосами создавался слабый вакуум, около 1 паскаля. Потом при работающем насосе прокаливали электроды, помещали туда внутрь геттер, металлический состав на основе бария, запаивали лампу и сильно ее нагревали. Геттер испарялся, впитывал оставшиеся атомы и конденсировался на стенках лампы в виде зеркального напыления. А еще они недолговечны. Средний срок службы лампы – несколько тысяч часов, у самых крутых – десятки тысяч. Но когда у вас система на сотни или тысячи ламп, ее отказ – это вопрос времени, а точнее даже недель или дней. Поэтому все усилители нужно было обслуживать, меняя сгоревшие лампы. То есть, еще раз, они большие, горячие, прожорливые, сложные в изготовлении и ломучие. И еще у них есть предел миниатюризации, потому что внутри все же должны быть нить накаливания, анод, катод и сетка. А значит, и от батареек сложно запитать, и что-то сложное сделать не получится. Поэтому в 40-е годы 20 века руководство AT&T поставило перед Bell Labs задачу изобрести твердотельный усилитель. Хоть тушкой, хоть чучелом, а надо. Человечеству со времен изобретения электричества известны проводники и изоляторы. Первые прекрасно проводят электричество, то есть имеют малое сопротивление току. Вторые, наоборот, очень сильно сопротивляются току и не проводят его, изолируют. Вместе они позволяют создавать провода, например, или электрические схемы. Проводники проводят, изоляторы изолируют. Ну, хорошо же. Но где-то между ними все время болтались неинтересные и бесполезные материалы, которые ни то ни сё. Медная окись, кремний, германий, селен. До начала 20 века, когда стало понятно, что эти чудики не совсем так просты, как кажется. Они обладают очень странным свойством. При определенных условиях они могут пропускать ток только в одном направлении. Туда – да, обратно – фиг. И в начале прошлого века это даже использовали в детекторных приемниках. Это такие радиоприемники, которые работают вообще без электричества. Чудо по меркам того времени. Динамик воспроизводил звук радио буквально из воздуха. Почему? Придется вам разобраться самим, что такое амплитудная модуляция, несущая частота и огибающая.
При своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то.
Но это все было буквально случайным процессом. Сначала по чистому везению это обнаружили. Потом опытным путем находили подходящие камни. Потом буквально металлической пружинкой водили по поверхности камня, чтобы найти, где хорошо ловит. То есть, где проявляется вот этот асимметричный эффект проводимости только в одну сторону. А потом забыли об этом, потому что физику не понимали, куда двигаться дальше, тоже непонятно, а рядом уже набирают обороты понятные и надежные вакуумные лампы. Но вот память об этой их чудаковатости сохранилась. Более того, оказалось, что их сопротивление зависит от света, температуры, приложенного напряжения, то есть они в разных условиях то лучше, то хуже проводят электричество. Это, кстати, то, что легло в будущем в основу фотодиодов и солнечных батарей. Под действием света некоторые материалы начинают лучше проводить ток. Прошло 40 лет, и в Bell Labs решили вернуться к идее использования кристаллов. Мысль простая, ведь если можно обнаружить радиосигнал, детектировать, то вдруг можно и управлять им, то есть усилить. На проводимость куска германия можно влиять светом и температурой. Почему бы не попробовать влиять полем? Тогда через такой кусок можно подавать большое напряжение, но на то, сколько реально пройдет через него тока, влиять специальным полем. Сильное поле – много проходит, слабое – мало. Или наоборот. А поле это управляется сигналом. И вот оно! Но долгое время ничего из этого не получалось. Ничего! Потому что инженеры и ученые тут уперлись в предел текущих знаний физики. Поэтому они встали на знакомые рельсы познания. Теория, наблюдение, новая теория. И на этом пути они поняли, почему куски германия или кремния работали вообще, и почему они работали так нестабильно, если работали. Химики и физики Bell Labs работали над очисткой этих кристаллов и обнаружили, что совершенно чистый кристалл не проводит ток совсем. Загрязненный примесями, случайным образом, проводит его как попало и неуправляем. И только когда в кристалл контролируемо подмешивают очень небольшое количество атомов других материалов, случается чудо. Один атом фосфора на несколько миллионов атомов германия или кремния, и мы получаем избыток электронов. Один атом бора, и получаем их недостаток. На этом были построены первые усилительные транзисторы, и на этом же построен весь современный цифровой мир.
Боярин, боярин, отправляй меня назад. Беги, покупай эти транзисторы.
Минуточку.
Марвин Келли, фактически директор Bell Labs в 40-е, сразу после войны переориентировал лаборатории на мирные задачи, а полупроводники сделал приоритетным направлением, которому дал зеленый свет во всем. Он создал команду по изучению полупроводников, профинансировал ее и дал ей время и ресурсы лаборатории. Руководил группой Уильям Шокли, гениальный физик с наисквернейшим характером. В его подчинении были еще два физика – Джон Бардин и Уолтер Браттейн. Шокли был инициатором и паровозом этих исследований. Он предложил изящную теорию полевого транзистора. Прикладываем поле сигналом, управляем током через транзистор. Первые опыты были неудачными. Поле не управляло током никак. Оно словно не действовало на кристалл вообще. Что с этим делать и как реализовать такую архитектуру, он не знал и поручил подчиненным разобраться. Бардин – гениальный теоретик, понимающий физику на глубоком уровне. А брат Тейн – экспериментатор. Идея сделать усилитель на основе поля принадлежала Шокли. Объяснение, почему это не работало, принадлежало Бардину. Но группа не сдалась и продолжала поиски. Они осознали, что поверхность кристалла отталкивает поле. Они научились создавать сверхчистые кристаллы и правильно их легировать, то есть вшивать в них посторонние атомы. Поняли, как это можно использовать. Проводили сотни экспериментов и через несколько лет поисков нашли таки решение в виде точечного транзистора. 16 декабря 1947 года они увидели усиление. Им удалось создать неказистое, огромное устройство, доказывающее принципиальную возможность его существования. Это прорывной момент не только в истории этой группы, не только в истории Bell Labs, но в истории всей планеты и даже больше. Ведь на расстоянии 25 миллиардов километров от Земли сейчас летит Voyager 1, который управляется транзисторными интегральными схемами. Ну, кстати, лампа на нем тоже есть. И именно они обеспечивают связь с Землей. Уже 46 лет. Могут же, когда хотят. 23 декабря группа Шокли, Бардин и брат Тейн показала транзистор руководству. Приоритет, патенты, презентации, симпозиумы, оптимизации. Транзисторы ждал еще длинный путь преобразования, открытия, оптимизации и миниатюризации. Кропотливая работа и научная, и инженерная, и даже ремесленная. Но переворот уже случился. В 1956 году всем троим дали Нобелевскую премию по физике. Однако за кулисами этого эпизода остается не самая лицеприятная история, окружающая изобретение транзистора. Я раскрою ее в отдельном эпизоде. Сразу после изобретения AT&T начала применять транзистор там, где это возможно. А с этим, кстати, были сложности. Насколько инновационной и смелой была Bell Labs, настолько же инертной была материнская AT&T, потому что они должны были поддерживать работу всей уже построенной огромной телефонной сети, а новые строящиеся должны быть такими же надежными, как вся остальная сеть. Поэтому бросаться и менять все усилители и телефонные станции они не могли. Зато могли, по антимонопольному соглашению, раздавать направо и налево все, что они изобрели. Ну не то чтобы прям очень хотели они это делать, но если кто-то к ним приходил за лицензией на производство, им приходилось ее давать. И так, в 1953 году лицензию на изготовление транзисторов они продали никому неизвестной японской компании Tokyo Tsushin Kogyo со словами:
«Ничего у вас не получится. Транзисторы предназначены для голоса. Они не будут усиливать радиоволны. Можете производить слуховые аппараты».
«Холосо, холосо»,
— ответил Масару Ибука, зажал лицензию под мышкой и вернулся в Токио. А в 1955 году зарегистрировал торговую марку Sony, а в 57-м выпустил транзисторное радио TR-63, работавшее от 9-вольтовой кроны и потому помещавшееся в карман рубашки, в отличие от всех предыдущих ламповых радиоприемников, которые можно было разве что на телеге перевозить. И тем самым Sony покорила мир. Появление переносного радиоприемника было настолько значимым событием, что в некоторых странах вместо радио на транзисторах его стали коротко называть просто транзистор. В СССР, Франции, Испании, Германии.
Я не жалуюсь. Хочу котлеты ем, хочу кисель пью. Хочу в окно смотрю, хочу на этом, на трамака, на транзисторе играю.
И как вы уже поняли, транзистор может усиливать сигнал в любой среде, как в проводе, так и в радио. Сигнал, пройдя десятки, сотни километров, ослабевает в миллиарды раз. Миллиарды! Угасание зависит от квадрата расстояния. Его мощности для того, чтобы привести в движение мембрану громкоговорителя, совершенно недостаточно. Хотя детекторные радиоприемники, работавшие без электричества, с этим бы поспорили. Однако все же для нормальной работы и для того, чтобы слушать радио можно было не в наушниках, а через громкоговорители, нужно было несколько усилительных каскадов – 2, 3, иногда даже 5-6. Это делали сначала на лампах, но, как я уже отметил выше, такой радиоприемник занимал целый стол и питался от розетки 220, а TR-63 имел 5 каскадов и работал от батарейки.
Вся магия заключается в том, что на один контакт транзистора подается слабый сигнал, а через два других идет ток высокой мощности, который, проходя через транзистор, принимает форму этого слабого сигнала.
Ну, вот и вся история появления транзистора, вызвавшего, возможно, самую тихую революцию. Так, а что такого-то вообще? Ну, усилитель и усилитель. Откуда столько шума вокруг транзисторов? Причем здесь айфоны, камри, ракеты? А дело в том, что он может не только усиливать слабый сигнал, но и пропускать ток или блокировать, в зависимости от внешних условий. Но это уже совсем другая история. Я расскажу ее в отдельном эпизоде. Там же вы узнаете о том, как зависть позволила Биллу Шокли стать Нобелевским лауреатом, как дырки переносят электричество, почему нужен именно кристалл, как мы сегодня стреляем ионами мышьяка или индия в трехмерные конструкции, чтобы попасть в конкретный атом, и как вообще получилось произвести их 10 секстиллионов штук.